Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы продолжаем наш светлый вечер. Александр Щипков начал рассказывать некую загадочную историю про отца Икс. И не закончил ее рассказывать.
Да.
Значит... Который приходит на службу в храме, где все уже готово.
Да. И вот задает вопрос, так что ж тебе надо? А он почему-то хочет, чтобы этот храм был его. Вот он хочет, вот у него есть желание. Или у какого-то группы людей православных есть это желание. Понимаете, оно внутри желания. Оно иррационально.
Я не понимаю, вся вера. Я не понимаю, в данном
случае. Вы говорите рационально. Тебе помыли, прибрали, накормили. Что тебе еще надо? Мне при советской власти говорили. Что тебе надо? Куда ты все время лезешь? Тебе храм открыт? Открыт. Иди, значит, храм тебе не запрещает ходить. Так, единственное, конечно, тебе нельзя быть комсомольцем, правильно, нельзя быть студентом, ну, иди рабочим. Я вот пошел, стал работать рабочим, да.
Как рабочему мне не запрещали. Отцу Исаакиевского собора никто не запрещает.
Ну, мне говорили, нет, Алексей, не перебивайте. Но мне говорили, но ты еще и своих детей хочешь воспитывать в православии? Нетушки, этого быть не может. Я говорю, как-то не может быть. Я хочу. Нет, этого нельзя. Вот ты ходи туда, а вот этого тебе нельзя. А тут чисто все, ты можешь работать, зарплату там по свою получать, все. Куда ты? Вы журнал хотите издавать? Значит, ну, значит, Фома тоже начинался с газетного листочка, а мы тоже газетный листочек делали, община называла. Не, ребята, тюрьма, могила, все, богатырская сила, как мои внуки говорят. Вот. А, чего? Какое? Что издавать? Что тебе не хватает? Ты что, сталинские лагеря? Тюрьма? Куда ты лезешь? А у меня было иррациональное желание издавать журнал православный, воспитывать моих детей так, как я хочу. Когда я подхожу к храму, чтобы мои дети могли перекрестить лоб и не бояться, или чтобы на них не смотрели, как на неизвестно на кого.
А сейчас...
Это иррациональная вещь, хочет батюшка.
Подождите, тогда я не совсем вас понимаю. А кто мешал отцу Икс приходить в храм, который использовался совместно с музеем?
Да нет, Леша, вы не поняли. Может быть, я все-таки... Вы не поняли мою иронию. Дело в том, что в вашей фразе что прозвучало? Тебе дали свет, дали чистоту, дали тепло. Ходи, молись. А человек не хочет, чтобы ему давали. Он хочет, это мой храм, мой дом, хочу, чтобы мне принадлежало. Я тут буду устанавливать свои порядки, это мой храм. Вот мотивация какая. Она вот, может быть иррациональна. Вот а вы тут, говорите, какие-то вот деньги, какие-то специалисты.
Тут вы сказали ключевую фразу. Устанавливать свои порядки и делать, что я захочу. Это объект культурного наследия, охраняемый ЮНЕСКО. Смотрите.
Ой, Леша, вот я вам скажу честно.
Исаакиевский собор...
Скажу это... честно, давай, пускай, у вас куча других пример. Вопросов. Мне дальше говорить на эту тему скучно.
Последний вопрос к вам относительно храмов, да? Вы сказали, я прошу вас ответить на этот вопрос, вы сказали ключевую фразу по поводу того, что я смогу делать, что захочу. Не берем в расчет Исаакиевский собор, берем просто памятник федерального значения 17 века. Какую-нибудь церковь Икс, да, где сохранились уникальные фрески 17 века. И что?
Вот ну, когда... разумеется, я не имел в виду, что я хочу взять молоток и сбить фрески. Вы прекрасно понимаете.
Или переписать их заново.
Не надо передергивать.
Или переписать
не надо передергивать. Естественно, я не это имел в виду. Я имел в виду, что я хочу жить в своем доме.
Вы не имели в виду, а отец Игрек имел в виду, он захочет, что это за мазня такая. Помните, как настоятель храма в Кижах сказал, что а зачем мне
уже сто раз говорил. Или он уже сто раз объяснял, что это была провокативная фраза, чтобы привлечь внимание. Ну, что?
Ну, конечно.
А если то ли сжечь, я уже не помню, то ли еще что-то.
Ну, если бы не было случаев, когда фрески уникальные записывались...
Ну, давайте о вечном говорить. Хватит о передаче храмов. Все равно мы все храмы вернем рано или поздно. Вопрос времени. Давайте о чем-то еще другом поговорим.
Давайте. Давайте, хорошо, хорошо. Вот тогда давайте поговорим про Интео. В таком случае, мне кажется, что вы должны, может быть, я ошибаюсь, но как-то, опять-таки, защищать позицию Дмитрия Царионова в данном случае.
А почему вы так думаете?
Ну, вы же говорите о том, что храмы, все храмы, безусловно, должны сразу быть переданы церкви, да? Он тоже все время апеллирует к...
Понимаете, вы мыслите штампами. Вы думаете, значит, вы делите, значит, есть православные такие продвинутые, такие вот как бы интеллигентные, правильно? Есть православные темные ретрограды, ну, типа Щипкова, да? Ну, или там Интео. Значит, Интео мне не очень интересен.
Вот это я сейчас хорошо было.
Вот, он мне не очень интересен, но я вам скажу. А имеет ли он право выражать свою, свою точку зрения? Имеет право. Имеет ли он право на публичное высказывание? Безусловно, имеет. Имеет ли он право на лично право, как человек? Он сам принимает решение, он готов за это платить деньги, сидеть в тюрьме. Он имеет право высказать, да? Его могут остановить и посадить в тюрьму, да? Имеет право? Имеет. Точно так же, как мы имели право, я помню, это был тоже год какой-нибудь, там, 77-й, Пасха, значит, маленький храм такой, поселковый, заходит подвыпивший человек, молодой парень, крепкий, и закуривает от свечи на этом самом. А имели ли мы право выразить свое... Мы тоже были такие же молодые ребята. Имели ли мы право выразить совершенно незаконное, но свое личное мнение? Имели. Мы его били там коротко, быстро, значит, и не очень хорошо, что во время пасхального богослужения вынесли очень быстро его, выразили свое отношение. Мы его, так сказать, не читали ему лекции, не объясняли, что не надо, надо снимать головной убор, что в храме не курят и так далее. Реакция была быстрая и короткая. Вот. И, к удивлению, даже и милиция не вмешалась. Вот. И даже они поняли, что, так сказать, мы имели на это право. Но это я отвлекся. Значит, имел. Нужно ли это было делать? Я думаю, что нет. Потому что это бессмысленно. Потому что НТО поступил точно так же, как поступил за много лет до него Сидур. Он устроил эпатаж. Оскорбительный, безусловно. Безусловно, его произведение оскорбительное. И, безусловно, издевательские.
С вами поспорят некоторые священнослужители, которые пришли в церковь, в том числе благодаря Сидуру. Недавно было интервью с одним.
Да. Знаю, читал, и знаю этих людей.
А я ваши комментарии читала, да. И вы вот сказали, что христианин должен отвечать на вызовы асимметрично.
Конечно. Потому что что с этим парнем-то произошло, с НТО? Он попал как бы в плен этой парадигмы. Он работает точно так же, его реакция точно такая же, как работают Pussy Riot, группа «Война», одинаково. И, во-первых, мне это неинтересно, потому что это вторично. Он не придумал ничего нового сам. Я понимаю, это его право, и он очень яркий человек. Он горящий человек, он не теплохладный человек, и это хорошо. И в этом смысле он мне симпатичен. Потому что горячие люди, конечно, симпатичнее, чем аморфные, теплохладные, циничные, никакие. Конечно, он яркий, он интересный в этом смысле. Но то, что он делает, это глупо. И он жертва вот этого постмодерна, он работает в створе постмодерна. Мне, как юноше 70-х годов, значит, были некоторые вещи пошлые. Значит, пошло было играть в домино. Пошло было заниматься чеканкой Есенина, знаете, чеканка на меди, девушку с косами, и пошло было резать на линолеуме. Все резали во дворе, все мужики резали на линолеуме. Сидур резал на... Это пошло работать на линолеуме. Вот так это было. Значит, он тоже резал, тот бросил этот линолеум на пол. Я не к тому, что надо бросать линолеум на пол, на котором вы что-то там изображено.
Но давайте поговорим тогда о том, какой, с вашей точки зрения, мог бы быть христианский асимметричный ответ на вот такое вот
явление. А вот пусть
явление.
НТО думает, пусть он думает, а не тащится вслед за группой «Война». Пусть он мозгами-то пошевелит, пусть что-то в душе своей покопается, пусть он поищет. Или что он ждет, что придет Щипков и ему расскажет? Я не знаю. Я этим не занимаюсь. У меня другая профессия. Я книжки пишу. Я не занимаюсь публичными акциями. Если ты хочешь заниматься публичными акциями, то ты подумай. Я тоже думаю, как писать мои книги, о чем их писать. Как реагировать. Пусть он думает, он хочет. А что ж он, как этот самый обезьянка, значит, повторяет, за группой «Война» тащится или за «Фэмом»? Ну, это несерьезно, он мужик, в конце концов.
Скажите, а мы пришли к тому, за что вы боролись 25-30 лет, 30-40 лет назад?
Конечно.
А за что вы боролись?
Единственное, что я должен сказать, что когда мы боролись, мы, конечно, представить себе не могли, о том, что мы доживем до периода свободы церкви. О том, что советская власть незыблема, я был убежден. И когда она рассыпалась на моих глазах, это было огромное, конечно, для меня удивление, потрясение. И когда мы, то, что называете, боролись, мы боролись не за то, чтобы... Ну вот, как сейчас вот в парламентской гонке борются за власть. Мы не боролись за власть, и даже нам в голову не приходило, что вообще можно как-то эту огромную, значит, власть как-то там сковырнуть. Мы боролись за право быть такими, какими мы хотим быть. Мы не боролись за политическое переустройство общества. Ну, то есть были разные люди. Я говорю о себе, о своем самом близком окружении. Мы боролись за право, мы вообще, это любимое у нас было выражение, так вот, давайте Конституцию соблюдать нашу, Советского Союза. Написано «свобода совести», значит, «свобода совести». Вот. Вот-вот за что мы боролись. И мы понимаем, что нам никто не даст. И мы по факту. И поэтому, конечно, там тоже был элемент эпатажа. Мы тоже были в этом смысле такими НТО, да, тогда, потому что там тоже было по 18 лет. Но по-другому это выглядело. Скажем, мы едем там из Тверской области, там, к батюшке к нам возвращаемся, там, на Ярославский вокзал, да, идем есть. Ну, эти столики такие на ножках, как они мраморные, сейчас таких не существует. И какие-то пирожки берем. И вот мы, да и куча народ. Представляете, Ярославский вокзал, да, толчая вечер. И мы, значит, поем «Отче наш» и крестим лоб, эпатаж. Конечно, сейчас я так не делаю, потому что это, конечно, смешно. Вот, и нет никакой необходимости...
Как на этот эпатаж окружающие реагировали?
Ну, конечно, народ был в шоке. Конечно, мы тоже получали удовольствие от этого эпатажа, потому что были молодыми и глупыми. Да, потому что не в этом вера состоит. Но это была тоже такая как бы форма противостояния. А вы так, а мы вот вам вот так, да? Ну, это возраст, да? Это вот, ну, адреналин кипит, гормоны кипят, все, значит, все кипит, когда тебе 18-20 лет и так далее. Понятно, да? Вот. Но тем не менее. Но мы не собирались никого свергать, ничего. Поэтому, когда нас таскали под опросом, там, меня, я всегда говорил, так что мне все время шьете политическое? Мы не занимались политическими проблемами. Вот. Хотя, конечно, все же рядом. А у вас дома был архипелаг ГУЛАГ. Ну, да, конечно, значит. И Бердяев. А что, Бердяев – это антисоветская литература? Ну да, Бердяев – это антисоветская литература. Вы знаете, он философ. Ну, тут спорно. А уж Солженицын никак не спорно, потому что это уж 100%, значит, антисоветчина. Но ведь мы же не какие-то там вот очень узкие. Но нам интересно, конечно, нам и Солженицына интересно было читать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Щипков, политолог-писатель, вместе с нами проводит сегодня этот светлый вечер. Но вы сказали, что вас проводили обыски, правильно?
Тогда. Мы тут так пошумели, даже немножко покричали. Светлый вечер. Вообще надо благостно, так как-то мне благостно говорить, чтобы соответствовать названию вашей программы. Светлый вечер. Да, в один, значит, такой светлый вечер, раздался звонок в дверь, значит, к нам пришли и очень благостным голосом сказали, что у нас есть ордер на обыск, значит, откройте нам дверь. А мы очень благостно двери мне открыли. Вот. А они очень благостно дверь сломали.
Вежливо.
Очень благостно. Вошли.
Вежливые люди, да.
И унесли все. Вот. Унесли абсолютно все, кроме одной книги. Нет, двух. Значит, мы, значит, отбили Евангелие, которое было нашим вообще домашним Евангелием, еще от моего прадеда-священника. И до сих пор у нас оно хранится. На задней барошке написано «Пять коп для русского народа». Такое небольшое издание было, дешевое для народа. Это такое, значит, это мы отбили, значит. И вторая книга под названием «Социализм», написанная Шифаревичем. Совершенно антисоветская книга под названием «Социализм». Это была белая книга с красными буквами. Им в голову не пришло открыть эту книгу. Она лежала вообще прямо на столе. Вот. Они ее не унесли. Все остальное не унесли. И так и не вернули. Сколько я потом не просил, уже потом, уже после советской власти. Но верните. Все, вещдоки, говорит. А, говорит, а может, уже и уничтожили. Вот. Так что обыск, на самом деле, все это, ничего там такого страшного нету, потому что, ну что, пришли люди, не очень приятно, конечно, жалко, потому что книги – это самиздат. Это довольно дорого вообще было. Самиздат дорого стоил. Были люди, которые хорошо зарабатывали на самиздате. Вот. И бизнес был. Диссидентство вообще вещь такая. В нас же тоже такая, вот диссидентство, что-то там розовыми красками. Диссидентство, как и любая другая группа людей, гражданская, часть гражданского общества, она разная. Были люди святые, которые просто вот жизнь клали. Сидели и погибали тогда. Были жулики, значит, которые зарабатывали на этом деньги. Вот. Были люди, которые были и политически заточены, и жулики одновременно. Человек же греховен, он сложен. Вот. Самый разный. Очень интересная вещь. Ни одной книги не написано по диссидентству, настоящей, интересной, потому что еще это нужно лет 100 прошло, и тогда накопают там будущие аспиранты. А династические браки диссидентские, там это же это особо, это может целую книгу написать про диссидентские браки. Вот. Это огромный, очень интересный, очень-очень сложный мир. Мы никогда, моя семья, никогда мы не были диссидентами, хотя, конечно, были знакомы, ну, с подавляющим большинством людей, которых называли диссидентами.
А что значит не были знакомы? Что значит никогда не были в этом? Это же не какое-то отдельное движение. Вот это диссиденты.
Потому что мы не ставили политических целей. Вот в чем дело. Потому что у нас были... Мы не собирались никуда уходить. Мы не хотели уходить в андеграунд никуда. Мы хотели учиться, работать, преподавать. Потому что были люди, которые хотели быть, вот, как БГ спел, там, значит, поколением дворников и сторожей. Да? Вот. Я хотел быть директором школы. Я учился в педагогическом институте вместе со своей женой. Мы молодыми поженились. Я хотел, значит, мы мечтали поехать в деревню Смоленской области. Нам казалось это очень романтично. Значит, жена бы преподавала французский язык. Мужиков в школе не было, и я бы автоматически сразу был бы молодым директором. Мне было очень интересно побыть начальником. Это школы, в которых там 3-4 класса, естественно, это крошечные школы и так далее. Ничего, это просто не суждено было сбыться, а меня и согнали в это поколение сторожей, куда я вообще-то не рвался. Однажды моя преподавательница, вот заканчивая эту тему, много лет спустя, уже после советской власти, сказала, ну, Саша, наверное, говорит, вот вы столько лет там в кочегарках питерских проработали, это очень романтично, такие интересные там люди были там и так далее. Это, наверное, такой интересный там период жизни. Ну, в общем, да, потому что, ну, да, мы работали, там были поэты, философы, там, Митьки мои друзья, там, вот, в Кочегар, там, Митя Шагин был мой сменщик, да, вот, а это все как бы интересно, но это так кажется со стороны, а ведь это ежедневная, значит, скучная жизнь, вот, и я и сказал, что кочегарка – это не поэты, философы и такой вот, значит, флёр романтический, а это грязь, шум, эти котлы, эти насосы, которые орут и визжат, это крысы, это мат, это водка, вот, и месиво, и грязная жижа под ногами. Вот, и никакого романтизма там нет. Это так все, знаете, это можно, конечно, так нарисовать, но реальная жизнь, она совсем иная.
Но, тем не менее, вы оставались верующим человеком, а матушка ваша пострадала же за веру в советские годы.
Ну, что значит оставался верующим человеком? Это ведь не какое-то достоинство, да? Вот как говорят, вот он верующий человек, он сохранял веру там, и так далее. В этом нет никакого плюса, никакого достоинства.
Ну, для христианина, безусловно.
Когда-то Господь каждому человеку открывается. И вот когда-то мне Господь открылся бесплатно, в один прекрасный день. Я вдруг, в силу каких-то стечений обстоятельств, я не понял, я почувствовал, что Бог есть. И начался с ним разговор. И в этот момент человек становится верующим. Через несколько месяцев я испугался, потому что это такая нагрузка была, психологическая, интеллектуальная. Внутренне я не мог понять, что со мной происходит. И я хотел от этого избавиться. Ну, все, там поигрались, все. И вдруг я с ужасом понял, что невозможно стать неверующим, когда ты уже как бы почувствовал и знаешь, что Бог есть, знаешь не головой, а знаешь потрохами, да? И от этого не избавиться. Ужас. И поэтому, что значит, вы оставались верующим. Я уже хочу, я не хочу. Ты остаешься верующим, уже хочешь ты или не хочешь. Потому что ты это почувствовал, ты это знаешь. Поэтому вот когда говорят там вот это, вот там вот они сохраняют. А как они могли не сохранять веру? Если она, например, ее невозможно не сохранить. Она есть. И невозможно не стать неверующим. Невозможно. Нет обратного механизма.
Сколько вам лет было, когда вы это почувствовали?
17, наверное. 16-17, где-то так. Я окончал школу, Вот. И поэтому это вещь такая. Когда говорят, Александр Владимирович, ну, мы вас знаем, вы глубоко верующий человек. Но смешней фразы пусть не бывает. Потому что нет такого инструмента, которым можно измерить глубину веры. Глубоко
верующий. Верометр, да. Но мы же не про это. Мы как раз хотим от вас картинку эпохи.
Эпохи? Ну, я вам про Кочегарку уже рассказал. Про обыск я вам уже рассказал. Про Митю Шагина рассказал. Замечательный человек, очень его люблю. Вот. И только хотел сказать, кого не люблю. Не скажу, на Светлый Мерич. Из этой компании очень известных людей. Что еще про эпоху? Это была замечательная вещь. У моей, значит, мамы в ее мемуарах, которые называются «Женский портрет в тюремном интерьере», и которые я всем рекомендую прочитать. Это единственные мемуары, где человек, отсидевший, не испытывает желания сатисфакции. Законного желания. Законного желания сатисфакции. Не обязательно посадить, отомстить. Сатисфакция хотя бы признание того, что я пострадал. Это тоже форма сатисфакции. Вообще нету. Просто описывает ситуацию. Вот книжка называется фразой. Сейчас эти годы называют застойными, а тогда это была просто жизнь. Абсолютно гениальная фраза. Это первая фраза ее вот этих мемуаров. Это не были никакие застойные годы. Это было невероятно интересное и насыщенное время. Масса идей, которые в 90-е, да и до сих пор, которые обсуждаются, и рабочие идеи, интеллектуальная мысль, зарождалась тогда, в 60-е и 70-е годы на кухнях. Какой застой, о чем мы говорим?
Ну, с одной стороны, конечно, а с другой, это же ваша юность, возможно, у вас такое романтическое много отношение к этому.
И это, конечно, тоже. Конечно.
Вот недавно, буквально пару недель назад, в Фейсбуке прошел какой-то такой мощной лавиной этот флешмоб 90-е. Я смотрю, что о 90-х в основном очень так романтично возвышенно вспоминали люди, у которых на 90-е пришлось их студенчество.
Вы знаете, я 90-е с большим удовольствием вспоминаю. С огромным удовольствием. Потому что это были чрезвычайно интересные годы для меня. Чрезвычайно интересные. Я ушел с кочегарки, я пришел в журналистику. Я работал год за два. Значит, открылась масса новых возможностей, контактов, людей, поездки за границу. Я, значит, не вылезал. Я года 3-4 ездил. С тех пор я почти не езжу. Крайне редко бываю. Я так наелся, насытился, насмотрелся. Всю Европу облазил, все, больше не езжу. Уже скучно. Уже все знаю. Вот. Но это же все, это огромные новые впечатления. Объехал всю страну. Была, слава тебе, Господи, возможность появилась. Редкий город, где я не был. За лет, за 5, за 6. Я ездил просто с исследованием и вот религиозной ситуации. Мы исследовали. Вот. Это все это невероятно интересно. Они были очень насыщенные, очень плодотворные, очень интересные годы. Поэтому я с огромным удовольствием вспоминаю 90-е.
Вот и мы, Радио Вера, приняло участие в флешмобе 90-е.
Угу.
Фейсбук выложим.
Но я больше того, я вам скажу, что я нулевые вспоминаю с огромным интересом.
Да я смотрю, вообще оптимист по жизни.
И я 10-е годы воспринимаю с огромным интересом, потому что сейчас это, ну, фантастически интересный период России. Мы на таком переломе сейчас стоим. Я имею в виду, вот, начиная с 12-го года где-то. Потому что до 12 тут немножко такое было, вот если использовать терминологию, застой было такое. Я даже почти ничего не писал о религии где-то с 5 по 10 год, потому что вот не видел новых тем. Вот до этого писал много, а потом у меня такой вот как бы был период, я что-то политикой стал увлекаться, интересоваться, а что-то вот в церкви ничего интересного не было. Потом пришел Святейший Патриарх, опять вот такое оживление пошло, опять житуха такая интересная пошла. Есть о чем писать, есть что? Это мысль пошла. Церковь за много лет стала, далеко не часто, к сожалению, но участвовать в формировании повестки, которые обсуждают все. Ведь вот это словосочетание, которое уже начинает надоедать, традиционные ценности, да? И все тут обсуждали все последние годы. Вообще-то. Это абсолютно церковная инициатива была, вспомните, да, и обсуждались и патриархом, и в разных синодальных учреждениях, и конференции проходили. Это тот редкий случай, когда мы навязали, можно сказать, политическую повестку. Она не была политической, она была нравственной повесткой дня, но в политическом преломлении. И политический класс съел эту повестку дня и задумался вообще, стал думать о нравственности и политике. А это был абсолютно церковный посыл был. Ну, вот. Очень интересно было. Отслеживать это невероятно интересно. Так что Интео это такие маленькие, ну, уже любопытные маленькие эпизоды. Конечно, намного интереснее то, что вариант Пусси Райт в ХХС. Это намного интереснее, потому что это конец, это последний аккорд огромного антицерковного проекта, который был весь 11-й, весь 12-й год.
Ой, расскажите, пожалуйста, точка. Вот последние минуты у нас остаются. Кто же автор этого антицерковного проекта? Мне всегда это так было интересно.
Пофамильно, конечно, я назвать не могу и даже не смогу. Потому что это противостояние церкви и не церкви, да, оно ведь, оно же вечное. Это же не то, что оно просто по синусоиде, оно то усиливается, ослабляется, усиливается, ослабляется. И вот сейчас у нас такой был период ослабления, он может пойти наверх. Я не могу прогнозировать, когда он мне пойдет, но он, безусловно, пойдет наверх. Будут ли гонения на церковь? Конечно, будут. В исторической перспективе. Будет ли кровь литься христиан? Конечно, будет. Она и сейчас льется на Востоке. Да. Я имею в виду, я о России сейчас говорю. Конечно. Это парадигма, она вечная. Ну,
вообще Фукуяма был не совсем прав, когда говорил, что история закончилась. Ладно.
Ну, это трюк да, с концом истории. Это был либеральный трюк такой, но это отдельный разговор. Это очень интересная, кстати, тема.
Александр Щипков, политолог и писатель, был сегодня у нас в гостях. Лизавета Горская.
И Алексей Пичугин.
Будьте здоровы, всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».